Я верующий очень, только тут некому было. Исповедайте». Он качает головой, крестит ее раз, другой и третий. «Великий грех себя ввергаешь, сатане предаешься, молишься Богу». «Молюсь, каждый день молюсь. Я понимаю, вот отмаливаю». «Нельзя. Мне... Я боюсь очень. Будущего боюсь, батюшка. За сына, за мужа. Поэтому заглядываю туда». Отец Даниил отнимает у нее пальцы, которые она пыталась поцеловать. «Запрещаю тебе! Такое не отмолишь! Дьяволу открываешься, а Бог тебя не услышит, потому что его нет боли в этом мире! Будущее сокрыто от человеков, и смотреть в него промысел сатаны! Слышала? Запрещаю!» Тамара смотрит на него растерянно. А он твердо произносит: «Уйди!» Часть восьмая. Как только Мишель вышла из столовой, Егор тоже поднялся. Хотел догнать ее, хотел, наконец, извиниться за глупость, которую тогда сморозил. Думал рассказать ей, как искал для нее в городе телефон, как облазил сгоревший ТЦ, как по квартирам еще шастал. Но она проскочила к себе в подъезд так быстро, что он ничего не успел. Хлопнула ему в лицо дверью, а скрестись к ней он застеснялся. Сел в тени во дворе, стал смотреть на ее окна. «Ты мне снилась сегодня, мне во сне улыбалась, говорила со мною, будь ты с кем-то чужим, будь ты с кем-то пригодным». Она появилась в окне, приоткрыла ставни, посмотрела во двор. Егор отодвинулся еще глубже в тень. Взял в руки свою невидимую гитару. «Улыбалась, малость, жалость, ну хоть самую малость. Я проснулся, вот жалость, ничего не осталось. Херня какая-то». Когда атаман свистнул ею, Егор надеялся, что Мишель оскорбится и отошьет его. А она спорхнула прямо в его лапы, даже ломаться не стала. Ну хоть самую малость поломалась бы. Нельзя было отпускать ее одну с этим. Не хотелось. Егор должен был слышать все, что он ей скажет, и все, что она скажет ему. Это, может быть, было подло, но без этого ему никак было не обойтись. Вот так получилось, что он начал за ними подглядывать. Хотя лучше бы ему ничего этого вообще не видеть. Они укрылись от людей за трансформаторной будкой. Мишель сидит рядом с атаманом, совсем близко. Головы их склонились друг к другу, и они, кажется, шепчутся о чем-то. Руки их сплелись, Егор точно это видит. Фонарь с его стороны бьет по ним, и получается, что сам Егор для них не видим, а они, вот они, голубочки. Он вслушивается. Вещает атаман. Бархатным своим голосом заговаривает девчонку. «Нету, расстался полгода назад». «А из-за чего?» «Характерами не сошлись». «А поконкретнее?» «Да с другом их застал. С моим». «Ого! И как-то не понял это. Я-то к ней серьезно. С родителями познакомил. Все такое. Она вот так. Ну, может, просто не твой человек? Может быть. А может, просто сучка». Они пересмеиваются. «Повезло тебе, что у тебя родители живы. Это правда». Потом они замолкают. И тишина длится дольше, чем Егор может вытерпеть. «А когда вы обратно поедете?» Мишель спрашивает это совсем негромко и совсем другим голосом. Там у них действительно случилось уже что-то. Что-то между ними произошло, отчего они стали друг другу ближе. Дура. Егор хочет выпрыгнуть из темноты, заорать, ну прокашляться хотя бы, сорвать им эту их наклевывающуюся любовь. Потому что он чувствует, этот лощеный хрен сейчас окрутит Мишель, охмурит ее, посадит на свою дрезину и заберет ее к себе в свою хренову Москву. Заберет ее у Егора навсегда. А она только рада будет забыть и больше не вспоминать никогда всю свою жизнь на посту. Как Москва прикажет. В голосе Кригова тоже такая хрипотца появилась. Такая хрипотца, от которой у Егора кулаки сами собой сжимаются. Атаман снова целует ее и еще что-то такое с ней делает, отчего он ахает тихонечко и всхлипывает. У Егора в паху начинает ломить и в глазах темнеет. Вместо того, чтобы заорать и выпрыгнуть, он только слушает, слушает, смотрит и смотрит. Горит от стыда и не сгорает. «Александр Евгеньевич!» — кричат от коммуны. «Погоди, зовут, кажется». Кригов отлепляется от Мишель, всматривается в темноту и вдруг замечает Егора. Вскакивает, выдергивает из кобуры пистолет, наставляет на Егора ствол. «Шаг вперед! Иди сюда, засранец!» Егору приходится подчиниться, и он выбредает в пятно света. «Ты что тут делаешь, а?» Атаман делает к Егору шаг, хватает его за ворот, встряхивает, смотрит на Егора зло и с подозрением, а Мишель с досадой и брезгливостью. «Не трогай его, Саша. Это полкана нашего, приемыш, а мать цыганка. Он придурок мелкий еще». «А, точно, он. Ты подглядывал, что ли, а, задротище?» Егор мотает головой, что-то бубнит. Кригов отталкивает его от себя. Силы слишком неравны, чтобы наказывать его как-то иначе. Опять кричат. «Александр Евгеньевич! Коменданту!» «Пойдем отсюда, Мишель». Кригов обнимает Мишель за плечи, уже не по-дружески, а по-хозяйски. И они уходят вдвоем, а Егор так и остается, один. Уши у него горят так, как будто атаман его за них драл. Лучше бы он по морде ему съездил, чем вот так вот унизительно пощадить. «Говорила со мной, будь то с кем-то чужим. Идиот! Идиот!» Егор сжимает правую руку в кулак и бьет себя по тыльной стороне ладони левой, по косточкам, чтобы больней, чтобы почувствовать. Часть 9. Полкан зовет Кригова в свой кабинет, чтобы продолжить разговор без чужих ушей. Закуривают. Полкан раскочегаривается едким дымом и сквозь него, прищурившись, спрашивает. «Ну, на ужин вы к нам ее, конечно, смело, Александр Евгеньевич. Стоило ли тащить? Вон, глядите, хлипкий какой на поверку оказался». «Ну, знаете, так-то мне казалось, что он вроде бы очухался. Хотелось, знаете, добрую волю проявить. И все-таки. Я-то бы поморил его еще в карантине. Поспрашивал, прежде чем к людям. Мало ли». Атаман вскидывает бровь. «А что, у вас еще какие-то сомнения в нем? Не сходится что-то из того, что он про тот берег рассказывал?» «Но это-то я как вам определю?» Атаман вскидывает и вторую. «Слушайте-ка, как вас, Сергей Петрович? Ну а вы-то сами вообще знаете, что творится на том берегу-то?» Полкан снова пожимает плечами. «Не знаем мы, Александр Евгеньевич. Не знаем мы точно, что там за этим чертовым мостом. Не ходим мы туда. Ну вот, может, как этот поп сказал, так все и есть. А может, и наоборот все». Кригов слушает полкана с удивлением. «Странновато это, по правде сказать. Понимаю, границы спокойные, но все же». Полкан вздыхает. «О, необходимости пока не было. И как, не знаем? Ну, знаем, ясное дело. Заволжье там, Красный Бор, что еще? Кузнечиха. Дальше будет этот Спас Виталий. Ну, то есть, это все раньше там было, до распада. А сейчас, кто его знает? На месте Костромы, раньше вон тоже была Кострома. А сейчас сам понимаешь, Александр Евгеньевич, что?» «Я не понимаю». Кригов ждет ответа на заданный вопрос. Полкан тогда принимается терпеливо перечислять ему всю железнодорожную топографию. «Дачные поселки там у нас, за мостом. 50-й завод, лес. И раньше было, а теперь уж, наверное, совсем не продерешься. Ну и все. Железка дальше идет. Там Любим, Буй, Галич, Мантурово, Шарья. Наша вот эта вся Костромская область. Киров, оно же Вятка. Ну и там где-то впереди Пермь, Екатеринбург. Ну и так далее. А живут там, не живут? Я вот думал, что не живут. А почему разведка не работает? Нечего там разведки делать. За столько лет ни одна живая душа с той стороны к нам не приходила». «Но теперь пришла?» «Вот теперь вот пришла». Полкан признает это нехотя. Атаман выносит резолюцию. «Я не вижу оснований ему не доверять. Наш человек. Православный. Мне сказали, при нем и Харуков была?» «Ну, была, да». «Мне-то хоть скажите, Сергей Петрович, вы верующий?» Полкан разводит руками.